כתבי רבה שקר א', מאמר בו אל פרעה א', בעמוד 100.
פרווי תום, 118 סטרניצה, תרודוי רבשה.
בו אל פרעה.
אידיום כפרעונו.
וקשה.
פדיום כפרעונו.
לך אל פרעה היה
צריך... אינפניאטנה, נד בוצקת אידי כפרעונו, נוזור הבשניית, שתו... Он ввел Моше в комнаты к чудищу и увидел Творец, что боится Моше, и сказал он ему, «Вот фараон, царь египетский, огромное чудище, которое находится в Ниле, и Творец должен был вести с ним войну, и никак иначе». Как сказано, «Я Творец, я и никто другой, не посланец». И объясняется это как «вместе», «оба мы вместе». И, исходя из работы на Творца, мы должны знать, какое это наше требование за то, что мы занимаемся Торой и заповедями, то есть, что мы за это требуем. И вклад, он вознаграждение, то есть, должно быть понятно, если мы понимаем, что это мешает нам достигнуть цели, и благодаря Торе и заповедям мы можем достичь этой высокой цели, которая дается за усилия. Поэтому необходимо знать, что главное вознаграждение, которое мы хотим в работе Торы и заповеди, это слияние с Творцом, это подобие свойств. И говорится, и слился с Ним, как сказано мудрецами, создал Творец злое начало и создал Тору как приправу ему — это кли, в котором можно постичь цель творения, которая называется «насладить творение», и это раскрытие Творца творения в этом мире, как сказано в книге «Дарование Торы». Известно, что главная работа в создании этого кли, а наполнение — это свет, который раскрывается в кли, это высшее желание насладить творение, и с его стороны нет никаких препятствий, чтобы дало нам возможность раскрыть его. И то, что мы чувствуем, все трудности и проблемы, поскольку у нас нет килим для получения этого света, и наши килим, они исходят из разбиения. По причине разбиения килим, которое было в мире Никудим, вышли клипот, получение ради получения, и разбиение в духовном, по примеру, разбиение сосуда в материальном мире, так же, как и материальный сосуд, если он разбит, и ты наливаешь в него какой-то напиток, напиток вытекает так же и в духовном. Если входит в кли мысль получения ради себя, тогда свет выходит наружу, то есть выходит из святости. Святостью называется «ради Творца». И кроме «ради Творца» это называется обратная сторона, «ситра ахра» — это обратная сторона святости. И поэтому говорится, что святость — это называется отдача, а нечистота — это получение. И поэтому, поскольку мы родились после разбиения, и наше желание — лишь получать, поэтому не могут дать нам свет, чтобы он не перешел в ситра ахра. И это является всей причиной нашего отдаления от получения блага и наслаждения, которое уготовано нам Творцом. Потому что если он даст нам, это не останется у нас, а просто пропадет, как сказали мудрецы, какой глупец тот, кто теряет то, что дают ему. И отсюда следует, что причина, по которой это теряется, он глупец, поскольку он глупец. Почему же глупец теряет, а у мудреца остается это и не теряется? Это следует истолковать так. Глупцом называется тот, кто остается в своей природе, то есть в любви к себе, и не прилагает усилия, чтобы выйти из желания получать, несмотря на то, что есть много различных возможностей выйти из своей природы, а он остается нагим, как и в момент рождения, без всякого облачения, одежды. Эта одежда называется, желание отдавать. Это облачение он может одеть на себя в том наслаждении, которое он получит. Но если человек работает ради отдачи, он объясняет своему телу, что это является целью его работы, то есть получить отдающее кли. Но после всех этих споров и конфликтов, которые человек ведет со своим телом, тело говорит ему: «Ты не можешь изменить природу, так создал Творец, и поскольку творение является созданным из ничего, Ешмиайн, это лишь желание получать, как ты осмеливаешься сказать, что ты можешь изменить природу, которую создал Творец?» И сказано об этом: «Пойдем к фараону», то есть «пойдем вместе, и я тоже иду с тобой». Потому что я изменяю природу, и я хочу, чтобы ты попросил меня, чтобы я помог тебе изменить природу и обратить ее с желания получать на желание отдавать. Как и сказали мудрецы, желание человека каждый день преобладает над ним, и если Творец не помогает, то сам человек не может с этим справиться. Но следует также понять, для чего Творцу нужно, чтобы просили у него. Это людям подходит, которые хотят получать уважение, хотят, чтобы к ним обращались и просили их, и чтобы знать, что они помогли. Но как такое можно сказать о Творце? Но сказано: нет света без кли, то есть невозможно дать кому-то наполнение, если у него нет на это хисарона, нет потребности, поскольку если нет потребности в чем-то, если дают ему, то он не ощущает вкуса в этом даровании и не может действительно оценить то, что дается, и не может уберечь это, чтобы не украли. И есть люди, которые понимают важность, и они заберут у него эту, то, что ему дается. Это является причиной, по которой человек должен просить у Творца, если дадут ему какое-то свечение, чтобы он смог уберечь это, чтобы это не ушло во внешний келим, чтобы он знал ценности свечения и святости. И поэтому, если человек просит у Творца, чтобы он помог ему, и истинной просьбой, она начинается тогда, когда человек видит, что он не способен сам себе помочь, и тогда человек понимает, что у него нет другого совета, кроме как, чтобы Творец помог ему, иначе он останется вне святости.
Я вижу много людей, которые дремлют. Я рекомендую. Я прошел тоже много разных состояний. Попробуйте слышать слово и думать, соглашаетесь вы с ним или нет. Соглашаетесь или нет. Вы находитесь в нем или нет. И все.
Просить у Творца, чтобы он помог ему, иначе он находится вне святости, и невозможно выйти из этого состояния. И поэтому, когда Творец помогает ему, он знает уже, что это большое достояние, большая ценность, и надо очень остерегаться, чтобы не отобрали ее посторонние, эту ценность. И это то, что говорит Ари в седьмой части Тес, и это тайна преследования злом и нечистой силой праведников, чтобы прегрешили для того, чтобы присосаться к духовному, словно нет им жизни без этого. И когда увеличивается доброе и святое, усиливается их сила жизни, и не удивляйся, зачем злое начало преследует человека, заставляя его согрешить. Поэтому, чтобы человек сумел уберечь себя и не потерять то, что дают ему, он должен приложить сначала большие усилия, потому как то, что дается человеку с усилиями, заставляет его беречь и не потерять приобретенное. Но во время работы, когда человек видит, что далек еще труд от своего завершения, иногда он бросает работу и уходит, и приходит в отчаяние, и нуждается тогда он в дополнительном укреплении, в поддержке, чтобы поверить в Творца и поверить в то, что Творец поможет ему. И то, что помощь еще не приходит, говорит о том, что еще не дал человек того количества и качества усилий, которое необходимо для того, чтобы ощутить недостаток, потребность, чтобы затем получить наполнение. И как сказано в предисловии к ТЭС, если кто-нибудь занимался Торой и не смог избавиться от дурных склонностей, то это или из-за недостаточного усердия дать необходимое в изучении Торы, необходимый труд и усилия, как сказано, не трудился и нашел неверь, или, может быть, дал нужное количество усилий, но не дал нужного качества. Поэтому пойдем к фараону, надо держать это в сердце и верить в это во всех состояниях, самых плохих, какие только могут быть, не уходить от работы, но всегда быть уверенным в Творце, что Он может помочь человеку, когда понадобится ему как маленькая помощь, так и большая. И говоря откровенно, тот, кто понимает, что нуждается в большой помощи от Творца, поскольку он хуже всех остальных людей, он более подходит, чтобы молитва его была принята, как сказано, близок Творец к разбитым сердцам и угнетенным духом, и спасает он их. Поэтому нет основания у человека сказать, что он негоден к тому, чтобы Творец приблизил его, и это причина того, что он ленится в работе. Но человек должен все время находиться в преодолении, в борьбе, и не давать проникнуть в мозг мыслям отчаяния. И об этом сказано мудрецами. Даже когда острый меч занесен или возложен на его шею, не оставит его милосердие. И меч возложен на шею его. Несмотря на то, что зло человека, называемое себялюбием, возложено на его шею, и хочет отделить его от святости, показывая ему, что нет никакой возможности избавиться от его гнета, тогда должен человек сказать, что то, что перед ним предстает сейчас, это правда, но не оставит милосердия. То есть он должен верить, что Творец может дать ему милосердие, свойства отдачи. Своими силами человек не способен выйти из-под власти эгоизма, но Творец, помогая, безусловно, может вывести его. И это то, что написано: «Я Господь, Творец ваш, который вывел вас из страны Египта, чтобы быть для вас Творцом».
Моти, спроси что-нибудь. Хорошо, вопросов нет. А от меня что вы хотите? Да.
Он говорил здесь о глупце, который теряет то, что дают ему.
И что это значит? Как молодой ребенок, который не ценит нечто, он видит что-то во внешнем, какую-то игрушку, играет немножко с ней и бросает. потому что не понимает внутренней сути вещей. Скажем, допустим, там что-то есть еще. И поэтому и не дается ему. А все, что приходит к человеку, должно соответствовать развитию человека. И поэтому мы сейчас находимся в мире бесконечности. И все экраны в нас, и все разбиения внутри нас. И поэтому вместо мира Эйнсов, мира бесконечности, мы ощущаем этот мир. И как малые дети мы кричим: «Я хочу это! Что это? Что это? Я не знаю!» И, то есть все еще этот глупец не понимает, что он просит. Нужно подрасти. И это как раз процесс, который мы проходим.
В группе мы проходим разные состояния, и с помощью объединения мы приходим к разным состояниям, когда действительно важно для нас отдача товарищу. Бывают такие короткие моменты. Чем больше человек вкладывает, тем больше меняются эти периоды, человек растет. И если я правильно это понимаю, это говорит о том, что иногда мы забываем о товарище, чувствуем о себе, о своих хороших ощущениях. И сейчас здесь пишется о том, что нужно просить у фараона, у Творца: «Пойдем к фараону».
Прежде нужно отыскать в себе, что состояние, в котором ты находишься, идет от Паро, от фараона, из-за того, что Творец подвел тебя к нему.
Что это значит практически?
Практически означает, что я вижу, что я нахожусь здесь, между сил, как где с одной стороны Творец, с другой стороны его отрицательная проекция. И он так вот со мной посередине играет, чтобы я был больше зависим от него и приблизился к нему. Решаешь. Ты ничего не решаешь. Ты должен это раскрыть. Как ты можешь решить?
То есть я раскрываю, что это фараон.
Если ты раскрываешь, что это фараон, ты раскрываешь, что здесь же находится и Творец. Не может быть одного без другого.
Да, но этот процесс, эти состояния, они, конечно, меняются. И когда он пишет здесь, что теряется что-то важное, у меня очень такой чувственный пример внутри, то, что говорится об этом. Как использовать это состояние более эффективно и быстрее воспользоваться этим?
Только работать с группой. Нет ничего, что могло бы направить тебя более верно в любом случае. Слушать мои рекомендации, находиться в группе и во время учебы проявлять, пробуждать свет, возвращающий к источнику. Группа РАФ, группа книги. Других средств нет.
Но все ведь эти состояния связаны с группой, и они начинают раскрываться в работе с группой. Может быть, я нахожусь в группе, действую вместе с товарищами, но я чувствую, что я не думаю, что я хочу отдавать им.
Значит, тебя нет? Что значит «нахожусь»? Физически находишься? Ты приехал сюда из-за границы, так все, ты уже здесь?
Нет, я не об этом говорю. Я говорю о внутреннем состоянии, но... Когда мы говорим, что мы делаем это...
Это называется, что тебя нет. Вот мы сейчас видим Москва, Киев, Днепропетровск, другие группы. Я чувствую там товарищей намного более ближе к себе, как учеников. и мужчин, и женщин, относительно тех, которые находятся здесь в Израиле, даже тех, которые находятся здесь в этой группе. Потому что они вкладывают силы, какие только могут. Это называется «я здесь нахожусь». Да, Оран.
Продолжая сказанное вами, я хотел бы спросить. Иногда в нашем развитии, в Нейбарухе, мы проходим как бы продвижение к следующему состоянию, потом проходит год-два, следующее продвижение. И каждый раз, когда мы делаем шаг вперед к следующему состоянию, есть люди, которым не удается сделать этот шаг, и они как будто бы исчезают.
Не то, что не удается им не удается оправдать высшее управление над ними. Человека выводят, вытаскивают из всего этого человеческого механизма, вытаскивают пинцетом, подводят его под индивидуальное духовное, духовную заботу. Это как достали младенца Муше из реки Нила, принесли к фараону и направленно заботились о его эго, обучают его всяким хорошим вещам, что такое наука каббала, ты особый, ты то, другой, он чувствует себя хорошо, пока не начинаются проблемы. Когда начинаются проблемы, когда он начинает вести себя неправильно, согласно своему эго, это называется, что он убивает египтянина в себе. Это самое начало. Что такого? Что такого? Принц убил египтянина. Это признак того, что он уже не слит с фараоном. И тогда он убегает к Итро на 40 лет. 40 лет человек под заботой человека. После 40 лет жизни у фараона, и следующие 40 лет он растет у Итро. Объясни мне, пожалуйста, в чем здесь дело? Это развитие, и он должен его пройти. Иначе он будет недостоин противостоять фараону в полный рост, противостоять ему и выдержать 10 казней, и почувствовать, что эта казнь проходит над его фараоном, каждый из ударов, а не на нем. Он от Итро уже приходит в таком виде, что он уже отделен от фараона, когда он уже не из дома фараона, он уже становится частью Ам-Исраэль, народа Израиля. Он уже говорит: «Вышли, отошли народ мой», обращается к фараону как к врагу, как к ненавистнику. Но откуда он получил такой подход? У Итро, священник Мидиан. И нам это как бы непонятно. Что это за период мы такой проходим? И нужно связаться с таким понятием «Итро». Нужно, он там женится, там рождаются его дети. Ципор, его жена, это дочь Итро. Если ты начнешь объяснять это обычному человеку, он вообще не поймет, что это за сальто происходит с человеком. Он должен продвигаться. Это мое злое начало, дай мне Тору в приправу, устроим им столкновение и вперед. Идем в духовное. Нет. Ты видишь, я не хочу этого входить в это особо. Это процессы, которые должны пройти над каждой душой, каждой неисправленной душой, для того, чтобы исправить ее и очистить ее. Ты говоришь: поднимаемся, спускаемся, падаем и прыгаем. Верно, правильно. И мы не понимаем, что происходит. Мы не понимаем этого. И что делать? Закрыть рот. Раз уж ты спрашиваешь меня, кроме терпения, мне ничто не помогло. Ничего. И вся поддержка Рабаша, и корень души, терпение, которого у меня нет. Вы знакомы с моим характером. Я теряю разум. В этом вопросе терпение. Только это может помочь. А ответ — это все глупости, это все... Понимаешь мое объяснение, не объясняешь объяснение, это оправдываешь, не оправдываешь. На какой-то момент это срабатывает, потом ты оправдываешься перед своим эго. Да.
Я хочу понять, что такое Бней Барух. Я понимаю, что у нас есть учитель, каббалист, у нас есть первоисточники. Мы тоже должны стать каббалистами. Для этого мы пришли сюда. И у нас есть высший и есть низший. Это понятно.
Бней Барух — это группа людей, особая группа, которая предназначена впервые в истории совершить исправление все реальности и достичь впервые слияния с Творцом не потому, что Он избрал, как это было раньше, в каждом поколении каббалиста, который продолжал. А здесь мы говорим о настоящем исправлении массы людей, которая за собой утянет все человечество, которые так вот первые появились и тянется к Творцу. И мы это все проходим. И это первая группа. Арьергард. Первопроходчики. Войско первопроходчиков подсказывают. Это и есть мы. И я во главе, ну так что? И нечего стыдиться, а почувствовать ответственность, поддержку, которую мы имеем. И все, что мы делаем, мы должны сделать и не бояться, и понимать, что мы должны учиться, как противостоять двум силам. Мы сейчас стоим перед следующим этапом, когда мы должны знать, как противостоять и внутренним нашим врагам, и внешним нашим ненавистникам, и противостоять всему миру, и общему фараону. И в этом и заключается работа. И таким образом мы движемся. И невозможно продвигаться, кроме как находиться между двумя силами, будучи посередине, когда ты организуешь весь этот бой. Поэтому мы должны учиться, как входить в споры. Не из-за того, чтобы поспорить, а для того, чтобы уметь противостоять, не стыдясь, не боясь, и выстоять, как положено, настаивать на том, что мы изучаем. Понимаем, что... И понимать, что весь мир против нас. Весь мир против нас. Мы изнутри тоже против. Тем более, что все внешние люди и весь мир. И тем не менее, мы должны отождествить себя с нашими точками в сердце, соединить их, и мы добьемся успеха. И это и есть нынешняя ситуация, и не надо бояться. Но мы продвигаемся к воинам все больше и больше, большим, более глубоким, более... Воинам по сути своей. С одной стороны, мир понимает, что у него выбора нет, но с другой стороны, он продолжает противостоять. Я отяготил сердце его, то, что называется. С одной стороны, деваться некуда, с другой стороны, они против, продолжают быть против. Ну, казалось бы, но уже хватит сопротивляться. Вы же понимаете, что деваться некуда. Вы падаете в пропасть. Отягощение вновь не понимают и не чувствуют. И мы это увидим еще много раз. Ты думаешь, ну вот все, сейчас они получат такой удар, что согласятся и поймут, и побегут за нами, и скажут, какие вы умные, ну-ка давайте нам эту методику спасения. Нет. Будет все наоборот. Будет наоборот. И нужно понять весь этот процесс. Это и есть война, которая зависит от тебя. Творец не может воевать с ними, если ты не пользуешься его силой. Этот маленький Муше должен быть посередине, между двумя силами, между фараоном и Творцом. И он должен своим посохом решать, что будет в этой войне. И поэтому мы должны расти, мы должны быть более взрослыми, понимающими. И так на каждом шагу необходимо не бояться, а знать, что это есть война за исправление и наслаждаться самим процессом. Наслаждаться имеется в виду не нашим эго, а наслаждаться тем, что это происходит, и тем, что мы — это самая первопроходная сила, которая продвигает всю Малхут Бесконечности к исправлению. Да.
Каждый раз, когда мы продвигаемся к тому, чтобы придвинуть Малхут Мира Бесконечности к исправлению, у каждого человека, он человек, у него есть мысли такие, сякие, завтра они у него меняются снова. Я пытаюсь понять, Бней Барух сегодня, как вы сказали, у нас есть ученики во всем мире, вы чувствуете их многих ближе, чем тех, кто находится рядом с вами, благодаря их преданности. Я хочу понять то, что преданность. Есть у нас сейчас учитель и великие поколения. Он говорит, сейчас нужно повернуть направо или налево. А я не поворачиваю направо или налево, у меня есть свои какие-то расчеты, свои мысли. Но я нахожусь в разных кругах. Бней Баруха. Как вы смотрите на Бней Баруха?
Да, да, конечно, конечно, да. Мы говорим, что народ Израиля в Египте поделен на множество частей. Прежде всего, 12 колен. Затем поделились еще и на коэнов, левитов и израилитов. Мужчины, женщины, дети, старики. И затем великий сброд, эрефраф. Проявляются еще самые разные части. Есть очень много частей в народе Израиля. Ам-Исраэль. Внутри народа Израиля. От святости и до клипы. Все это часть народа. Да.
Я слышал в последнее время, что вы говорите, что мы должны продвигаться. Мир вынуждает нас продвигаться, и нам надо реализовать то, что сказали наши праотцы, то, что сказали каббалисты, и у нас нет времени ждать. В тот момент, когда мы делаем шаг вперед, ты не можешь считаться с тем, кто еще недоразвит, не осознает.
Нужно считаться с этим для того, чтобы объяснить ему. Чтобы объяснить. Скажем, у нас был этап не так давно, когда я объявил, что мы должны выйти с разъяснением народу в Израиле и вообще в широком мире, в том, что называется объединение между всеми, то, что мы назвали интегральное воспитание. Когда это было? 2 года назад. Ну, скажем, 2 года. Хотя мне кажется, что не знаю, полгода, уже 2 года прошло. Ну, пусть будет 2 года. Смотри, и у нас есть и умные, глупые, маленькие, большие женщины по характеру, и не только по характеру, мужчины, и женщины, и так далее и тому подобное. Есть начинающие, есть старички, есть более близкие ко мне, есть те, которые меня почти ненавидят. Но они находятся здесь по самым разным причинам. И поэтому мы здесь должны, прежде всего, проводить этот процесс внутреннего разъяснения здесь, в группе, и в группах по Израилю, и в группах по всему миру. Я получаю множество писем. Если я сейчас подниму их, вы посмотрите, сколько криков, сколько несогласен. У нас это не пойдет, у нас не сработает. Хорошо, я все это понимаю. Я знаком с материалом своих учеников, что в них есть. Должно пройти время постепенно. И это естественно. Это естественно. Здесь нет никого, кто бы был бы предпочтителен кому-то другому. И те, кто соглашаются, и те, кто не соглашаются. Для меня не это эталон измерения, насколько он хорош или плох. У каждого свое время. И даже, скажем, если он находится здесь 10 лет, товарищи. И среди них есть те, которые воспринимают быстро, есть те, которые воспринимают медленно, соглашаются быстро, а некоторые не могут быстро согласиться через внутренний разлом. Есть и то, и другое, но что поделать? И у каждого есть свое место. И каждый может вести себя как-то и продвигаться. То есть должно быть внутреннее разъяснение. И потом еще такое время задержки существует. Это должно произойти. И это в каждом из нас. И я это чувствую на уроках. Как приходит еще волна. Скажем, мы получили что-то, какое-то сопротивление снаружи. Когда что-то происходит в обществе, потом вновь успокаивается, а потом еще. Ну, так мы продвигаемся. А что можно поделать? У тебя есть другие рекомендации? Ждать, пока подрастут. Да.
Когда каббалист решает о следующем продвижении?
Не решает, я не решаю. Я говорю, перестаньте думать, что я что-то решаю. На самом деле, мне проще всего. Проще всего, я вообще ничего не решаю. Идем к фараону. Выбора нет, идем. Достань, подними руку, сделай то-то. Здесь нет решений. Нет решений. С моей стороны нет решений. Если и бывают какие-то что-то с группой, я вас спрашиваю, я готов. Но это не то, что меняет направление, а только, может, характер обращения или что-то подобное. Я ничего не решаю. Будто бы я чувствую, что так, нужно поступить, это приходит, на меня облачается, я знаю как, откуда, и я начинаю об этом говорить, передавать в разных формах, на уроках, еще. Но у меня нет никаких, у моих собственных решений нет никаких, и уже давно.
Когда такое приходит, и когда такое раскрывается.
К вам это проявляется через меня, поэтому вы получаете это как бы в человеческом виде. А может быть, по-другому. У меня по-другому быть не может, у меня нет выбора.
Когда через вас раскрывается что-то нам, делаете ли вы расчет на то, сколько человек получит это из нас, или сколько будет несогласных?
Не могу. Я вообще не могу таких расчетов делать. И у меня нет выбора, и поэтому мне легче. Я просто обязан. Я обязан это сделать. Скажите мне завтра, будут тебя ненавидеть, тебя убьют. Будут смеяться над тобой, критиковать. Это не имеет значения. Для меня это ниже уровня. Это ниже уровня как бы, реакции человечества. То же самое с учениками. Пришло время, по-видимому, что ученики должны подняться для получения новых условий продвижения. И для этого они должны ближе со мной, как бы слиться со мной, следовать за мной. Если у них есть проблема, что то, что я им диктую, следует из моих капризов. Есть какое-то слово для капризов?
Лахамот? Гахамот.
Капризы по-русски лучше. Если они думают, что я просто мне так вздумалось, то это просто бедняги. Если они так думают обо мне, так что же у них за учитель такой? Да.
Допустим, раскрывается следующий этап, надо продвигаться, это переходит к вам. И, скажем, на следующем этапе четверть из учеников оставят.
С моей стороны, хоть три четверти, у меня выбора нет. По мне, пусть один останется, и то достаточно. Тоже достаточно. Совершенно серьезно. У меня нет выбора. И происходили такие вещи в истории. Вы не понимаете, что значит, что я получаю приказ вести себя каким-то образом и вывести это в какое-то задание и следовать ему. Я передаю это вам не так, как я. Для меня это приказ, и все. Я передаю вам с максимальной рациональностью, что это стоит, что это написано в источниках. Посмотрите, что написано. Бальсулам, Рабаш, та-та-та. Мы все пережевываем и пережевываем. Я не передаю вам, как вот так получаете это, и все. И даже закрываю источники, чтобы у вас появилось место для выбора. Я это не делаю, это вы сами должны выбирать. Я делаю как раз самым наилегчайшим для вашего эго вариантом. Хотя на самом деле стоило бы продвигаться намного более жестко. Согласны, согласны. Нет. Вон. Просто я беру в расчет, что здесь есть люди, которые еще не являются частью Бней Барух, хотя так себя называют, а живут в интегральном воспитании. Понимаешь, и поэтому я так и отношусь. И годы, и дни скажут свое. Все прояснится, кто является частью чего. Да.
По поводу указания, по поводу команды и все. Так, то, что вы сказали, вы получаете какую-то команду и все.
Во мне проясняется наверняка, что это то, что я должен делать. То есть ты должен пойти в какое-то место и с него прыгнуть. Вот так. А и со стороны логики и условий, которые передо мной находятся, и общество, и страна, государство, все внешние условия, внутренние условия, мои родственники, семья, все это, может быть, совершенно не укладывается. Так же, как не подходило и в прошлом. Да.
Мы сидим здесь. Мы хотим тоже быть каббалистами. В чем необходимость начать оценивать себя с точки зрения получения команды от Высшего и все, как вы говорите?
Ты говоришь сейчас уже о Ибуре, о зарождении. Зарождение с более высшей ступенью означает, что ты можешь преодолевать свое эго, слиться с ним, несмотря на то, что это совершенно противоречит твоей логике. Это называется убар, зародыш. Это то, что мы изучаем, что здесь объяснять. Ты это учил, ты слышал это много раз. Тот, кто в состоянии, тот продвигается к этому, хорошо, нет, нет. Все зависит от того, что происходит с человеком. Насколько у него есть помехи, насколько он удостоился того, что у него проявляются помехи к этому вместе с тем. С одной стороны, с другой стороны, он чувствует, насколько все это необходимо, и деваться некуда. И держит себя, и просто обязан это сделать. Хотя всеми своими костями не соглашается абсолютно изнутри. нуждается в помощи свыше. Ну, так входит в Ибур. Зарождение — это война. И мы сейчас привыкаем с помощью нашего распространения, главным образом. Мы получили немножечко такой пробник, попробовали, когда выходим из одной силы, в которой, когда мы были здесь, как в теплице такой, и теперь мы должны выйти и находиться между двумя силами, и почувствовать их, и находиться между ними, и не бояться, и знать, как противостоять им между ними. Это работа. Тяжелая работа. Мы не хотели оказаться в таком месте. Я всегда говорил: нет, нам не нужно. Мы не к политике, вообще ни к чему. И со всей этой грязью наша работа самая грязная. Мы находимся между двумя противостоящими силами. Самое большое эго и Творец. И мы должны быть между ними и не убегать. И поэтому у нас выбора нет. Мы войдем в широчайшее распространение и в Израиле, и во всем мире. И мы будем получать удары, да, верно. И всякие, самые разные неприятные реакции будут. Ну так что? Так что? Наша работа выстроится и выстроится из двух сил, противостоящих сил. И поэтому я очень рад, что мы сейчас начинаем новый этап где мы собираемся, и к нам присоединяются к более большим организациям. И вместе с этим будет и сера, и пламя, и дым, и огненный, и огонь. Все будет. Но еще раз, я бы хотел добавить, что тот, кто не выдержит, так не выдержит. Я не делаю расчета ни с кем, вы это знаете. Я об этом повторяю все время. И никогда я не удерживал никого. Никого. Я за то, чтобы у каждого был вход и место. Да, из всех миллиардов людей. Но выход открыт. Да.
Все годы нахождения в Бне-Барухе, нашего развития, когда мы были маленькой группой, сейчас мы выросли, приснилось много товарищей в Израиле и за границей, всегда есть что-то непонятное для меня. Может быть, вы объясните это с точки зрения духовной. Мы видим, что за границей ребята, у них больше преданность. И я бы хотел, чтобы у меня была такая преданность, и так же, как у израильтян у всех.
Ты говоришь о товарищах из-за границы или русских ребят?
Конечно, мы выросли из русских, но я говорю обо всех.
Есть отличия. Есть отличия в разных местах. В каждом разном месте есть различия. Из-за того, что русские прошли особое воспитание, хотя и испорченное, главным образом из-за того, что там в свое время действовали каббалисты, начиная со средних времен и до последнего времени, до начала 20 века. Россия, Польша, Украина, вся эта территория, они подействовали на это место. Так что это место получает какую-то другую силу. И поэтому люди там особые, у них есть тенденция к объединению, к особому виду открытости, сердечности, И эти свойства, они не характерны ни для какого другого места. И именно в тех местах, где действовали каббалисты. Но когда эти люди разъехались оттуда в разные места, в Сибирь или в другое место, там другие стили. Но нельзя все это сравнить людей, которые находятся там, с другими людьми. Ну, это так вот просто. Теперь преданность их еще и из-за того, что они действуют издали. У них у всех есть более-менее как бы такие чаяния. И проблем достаточно. И есть, ну ты прав, есть у кого, с кого брать пример. И для нас это большая помощь, что у нас есть такая большая часть нашей большой группы. Ну и к тому же они являются основой групп во всех остальных странах, практически в каждой, во всех других странах.
Когда вы раскрываете следующее указание, которое вы получаете сверху своим ученикам...
Я получаю много указаний, и есть такие команды, которые я получаю, которые нужно передать группе для продвижения в распространении. Именно эти я передаю.
Так. Допустим, приходит такое указание, такая команда. Какая ваша мечта? Как бы вы хотели видеть реакцию от учеников?
У меня нет никаких мечтаний. Так же, как я тебе повторю, так же, как свыше, ты не понимаешь, что такое труба, цинор. Так же, как свыше, я получаю команду, и я ее выполняю. Даже если стоит кто-то передо мной, кто убивает меня, я должен это сделать. И я знаю, что будут проблемы, и что до сих пор мы жили в каком-то спокойствии. Для чего мне выходить как из чрева в угрожающий мир? Но мы это делаем. С другой стороны, у меня нет... У меня нет фантазий, что я сейчас увижу учеников, что они все пойдут. Материал мне известен. Характеры вас всех я знаю. Вы все как части меня самого. Я так чувствую изнутри, как части тела своего. И поэтому у меня нет никаких проблем с тем, что принимают, не принимают, действуют так или иначе. Мне нужно только, согласно этому, изо дня в день продолжать работать, передавать материалы об этом, и семинары, и разные понимания, и еще пока. Все входит как некая жидкость в материал, когда наполняет его, пока не происходит полного впитывания. Чем будет быстрее, тем лучше можно будет продвигаться к следующему этапу. Но я должен быть трубой. Цинор. Труба, которая полностью на 100% подходит к высшей силе и на 100% подходит вниз. И внутри производить самые разные действия для того, чтобы было уподобление полноценное. Да. Но это система. То, что я строю как цинор. Это не просто такая труба, канал. Это система. Система уподобления. Полноценная. Это полный модем, громадный с Творцом, и полное соответствие творениям, и ты должен управлять ими, связывать их. Это система очень сложной коммуникации. Этот переход, говорят, в виде трубы. Это ты так действуешь, потому что твоего там ничего нет. Но ты знаешь, это у тебя, по сути, нет никакой другой системы, которая действует в мироздании, кроме цинора, трубы. С одной стороны, у тебя сила, отдающая силу, и все. А с другой стороны, со стороны творения у тебя получающая сила, и все. А цинор и выполняет всю эту работу. Но он называется цинор, труба, потому что ты должен быть с полноценной преданностью для того, чтобы восполнить соответствие между краями. Да.
Что значит находиться в полной преданности нижним, если вы получаете какую-то команду от высшего? Вы должны быть посредником и быть соответствующим нижнему. Вы получили команду, а, скажем, нижний не хочет получать ту команду, которую вы должны передать ему.
Смотри, я не Моше Рабейну. Но это пример для всех посредников. Я верю, что Творец находится внутри народа своего сижу, я тоже называется. И когда я обращаюсь к публике, у меня своя работа, я должен обратиться к ним, к тому, что находится в сердце каждого из товарищей. Я не обращаюсь к ученикам, я обращаюсь к точке, которая находится в сердце каждого товарища, где находится Творец. И это точка моей связи с каждым учеником. Уподобить себя ему. Но это часть. Это часть того уподобления, которое я должен совершить. Да.
И когда вы так обращаетесь к точке в сердце ученика и передаете эту команду, вы делаете это со многими, не с одним. Как вы относитесь к той части из них, несмотря на то, что вы обратились к точке в сердце, но часть учеников не принимает эту команду? Что вы делаете?
Я продолжаю, я с ними играю. Со всеми я должен играть. Играть означает, что я действую в двух видах. Немного рассердить, поддеть, спросить, оттолкнуть, пренебречь. Так очень жестко относиться, как может раздражают собаку или пробуждают младенца. С другой стороны, объяснять, относиться с теплотой и так далее, насколько это можно. Я не могу открыть свое сердце, иначе сразу же будут зависеть от меня, как дети. И поэтому мне запрещено проявлять любовь. Отношение по делу, деловое отношение, но не больше. А иначе это ослабит человека, и он начнет возлагать на тебя все свое будущее и станет подобен хасиду. И поэтому, несмотря на то, что состояние очень удобное, но оно не творческое для ученика. Да. Да ты знаешь, и в своей жизни, и ты с твоими детьми, ты также относишься. Ты иногда можешь их погладить, но учиться, делать, ты должен, ты то, все. А если начнешь все время изливать на него сладость, что с ним произойдет? Он не будет продвигаться. Он будет зависеть от отца. Папа, 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 ну так что? Ты устроишь хасидут. И поэтому это запрещено так поступать. Сколько бы ни было у меня любви, я не могу вам ее показать. Это испортит все. Любовь портит не только с хорошей стороны, но и с плохой стороны.
Когда вы получаете команду, что делает каббалист вот со своей мыслью, что команда неверная, со своими сопротивлениями этой команде?
Когда я получаю указание, я не вижу, что оно неправильное. Я только проверяю его своим анализом, но мой анализ должен быть выше моего эго. То есть я приподнимаюсь над страхами, личными страхами, над боязнью, над сомнениями, личными, о семье, о группе, о нашей группе, о мировом Дне Барух, о уважении Рабаши и Баля Сулама над всем этим, и начинаю проверять, потому что я могу ошибиться в этом, и проверяю, правильно или неправильно я поступаю. В этом я, как правило, не вхожу в книги, без книг, потому что там можно увидеть все, что угодно, и разные мысли, которые не соответствуют моему состоянию. Я нахожусь во внутреннем выяснении. Физически это выражается, я могу и сидеть, и стоять, и лежать. Это может взять несколько дней. Я, может, выдаю где-то слово здесь, слово там. Пока все это стабилизируется во мне, некая проявляется программа, как я начинаю передавать все это. Но во время передачи всего этого нового, скажем, все на наше нового пути к людям, я должен подумать, может быть, я передам это в виде самым неудобным для группы. Пусть получат его с трудом, со злостью даже, через сопротивление. Пусть выясняют это, просто задействовав силу от противоположного, то, что называется. А не через согласие. «А, лыхаем, чудесно!» Как в некоем тумане. Потому что выяснение всегда исходит из противостоящих точек. И поэтому, передавая новые вещи людям, вы сами знаете, я захожу с одной стороны, с другой стороны, касаюсь и не объясняю, потому что объяснение как бы украдет выяснение для каждого и для вас всех вместе. И не страшно, если это возьмет несколько месяцев. И даже если есть люди, которые убегут, но есть те, в котором это прояснится. И они не станут как хасиды или как солдаты, которые получили приказ, и вперед. А это станет их, они согласятся. Из мозга костей, из внутренней сути природы, что выхода нет, начиная понимать, насколько они связаны, насколько связаны Исраэль, Тора и Творец, внешнее, среднее и высшее, насколько связано все это вместе и так далее. Это проникает все, да, до мозга костей должно проникнуть в человека. И поэтому в передаче новых вещей людям я должен видеть не удобство при получении материала, а необходимость в отождествлении с сутью материала. И поэтому очень часто это происходит с группой через несогласие, прежде всего. И тогда я вижу, что мне как раз удалось. Что-то и сказал, и не сказал. и осталось место для каждого, не соглашаться или соглашаться, поразмышлять, где он находится, и да, и нет. И люди в пути, которые слушают это, они должны выяснить еще много выяснений, которые не выяснили себя до сих пор, а слушают, слушают. Ну, как бы не страшно, все нормально. Соглашались так без внутреннего согласия. И каждый раз, когда мы продвигаемся к чему-то серьезному, им нужно пройти все свои предыдущие несогласия. И так вот подчистить эти хвосты и подвести себя к выяснениям, к пониманиям более глубоким. И это превращается в их собственное приобретение. И это уже исправление души. Короче говоря, цинор, труба — это не так просто. Да.
Что должен получить, как должен поступить ученик, получая вот такую команду, такое указание? Ученик должен привыкать делить себя на две части, на двое. Правой стороной называется идти за своим равом с закрытыми глазами. Когда у тебя нет шанса связаться с Творцом, кроме как через этого посредника, через этого связного, через твой корень высшей души, который называется учителем. Если ты связываешься с маткой, с учителем, он точка этой матки, и только к нему ты можешь прильнуть и развиваться как духовный зародыш. Нет другого место. Поэтому ты должен принять это. Мне кажется, написано это в статье «Вера в учителя». То есть ты получаешь это от учителя выше всех своих животных сомнений и так далее. Это с одной стороны. С другой стороны, когда ты уже находишься слитым с этим, начинать уже выяснять свои сомнения. И выясняя их, ты еще больше прилипаешь к учителю, и это становится из капли семени уже твоим духовным телом. Вот это желательная реакция со стороны ученика. То есть ничего не стирать, не убирать. Тот, кто стирает, тот, кто игнорирует, он становится просто хасидом. Просто он отменяет себя перед учителем. Мы не отменяем это, и поэтому я так и объясняю вам это. Оставляя все, чтобы были сомнения, чтобы были выяснения, но точка слияния должна быть. Иначе в чем же твой выигрыш от выяснений? Ты иначе болтаешься в этом дерьме своем и ничего не выясняешь. Выяснять — это значит, когда я определяю точку слияния и относительно нее начинаю выяснять все свои отходы и оставляю только пищу, из которой я строю образ человека. Из всего я ваяю только то, что может дать мне мой будущий образ, моего «я», как человека, как Адама, который выясняется вот из этой матки.
Вы сказали прежде, что когда вы получаете приказ, вы поднимаетесь над расчетами в эго, и один из расчетов, который вы упомянули, это уважение к Рабаше и Бааля Суламу.
Нет. И я это тоже не беру в расчет, потому что я уверен, что и они тоже сделали бы то же самое. Бааля Сулам, когда начал выпускать газету, начал издавать ее, он что, боялся чего-то? Он что, делал расчеты какие-то? Нет, Рабаш. Когда я привел ему 40 учеников с улицы Шенкин в Тель-Авиве, что, скажи, он боялся о том, что скажут в Нейбраке, он боялся своей семьи, хотя это был большой шум во всем Нейбраке. Нет. Приводи. Я боялся за себя.
чтобы меня побьют. Я тебе говорю серьезно. Потому что эти вещи, они просто невероятные. Они... Если это в хасидизме, ну, в каждом хасидизме здесь есть те, кто возвращается в религию, а здесь изучать каббалу, кому преподавать? Те, которые уходят там в садик покурить травку? Этим, которых я привел? Но он не боялся. И то, что они делали в своей жизни, то, что мы еще не знаем. Что ты думаешь, встречаться с Бен-Гурионом, это пристало Баля-Суламу? А поехать в Польшу? Еще другие действия разные делать? А Рамхаль, он был вхож к Папе Римскому в те средние века еще. Поэтому я не понимаю их, и я не делаю расчета согласно тому, какое я получил впечатление от своих лет, проведенных с Рабашем. Я знаю, что нечего вести расчеты. Если я уже выбрал свой путь, я не могу остановиться. Все. Поэтому я так и продолжаю. Я думаю, что в том, что я продолжаю, я вызываю огонь на себя, а не на них. Ну, так я такой неприлежный ученик, такой неисправленный. Есть такие, кто говорят, что я не совсем ученик Рабаша, то есть не согласны с тем путем, который я продолжаю. Ну, хорошо. Пусть они говорят, пусть думают, что они правы. Допустим, есть такие. Мне не важно это. Мне совсем не интересует, что обо мне скажут. Если это усиливает рекламу, пусть меня промывают мне кости все время. Все?
Я спрашиваю, вы как ученик Рабаша. Вы объяснили, что у вас есть забота?
Нет у меня таких опасений. Если я получаю указания свыше, нет у меня указания чтить их память, потому что я знаю, что они тоже не берегли свой какой-то там образ какой-то свой. И я могу истолковывать их образ со всех сторон. Поэтому я не беру в расчет. Это мне кажется, это я слышал, это я видел. Я не могу все эти вещи учитывать, но указания я получаю наверняка, и я обязан это исполнять. Вот и все. И только это для меня и важно. Только это. И здесь мы должны, потому что мы входим в массовое распространение, мы должны работать по-разному с массами, где оказать давление, где нет, и так, и это. Смотри, как Моше, как он поступал со своими людьми. Насколько нужно следовать правилу «воспитывай отрока согласно путям его». Не то, что ты согласен, но что нужно сделать для того, чтобы привести их к правильной цели? Да.
У кого вы получаете? Откуда вы получаете приказы?
С более высшей ступени.
Что такое более высшая ступень?
Мой учитель. Все, Орен?
Да.
Прекрасно. Да, Шимон? Пойди туда.
В некоторых группах во всем мире есть некое явление в группах, когда группа вдруг начинает делиться, когда часть группы выходит и строит другую группу. Как бы получается две группы. И те называются Бней Барух, и другую. По крайней мере, в четырех группах в мире сейчас происходит подобное явление. Я хотел бы это выяснить с вами.
Я не знаю. Люди, которые не могут подняться над всеми спорами и конфликтами, которые возникают. Я не знаю, что с ними делать. С одной стороны, не суди товарища, пока не достигнешь его места, и находясь в отдалении, в отрыве, в разных состояниях, в группе, в другой ментальности, менталитете, нам трудно что-то сделать с ними. Я бы никому бы из них не относился так вот по-особенному, так по отдельности, а так в равной степени, одинаково ко всем, и продолжать. Ты знаешь, как два брата, которые поссорились, а потом они как-то потихонечку, ну, как говорится, то, что не делает разум, делает время. Но я бы никого бы не предпочитал из них.
То есть, может быть, в городе две группы.
Ну и что?
Что бы порекомендовали самим группам, там, где это уже произошло? Как группа должна противостоять тем напряжениям, когда есть какие-то два лагеря в группе, это годы длится, пока не доходит до взрыва. Как может заранее что-то сделать?
Ты же не находишься там, как ты можешь реагировать? Может быть, действительно есть два там таких лидера, выскочки, каждый из них хочет управлять, и поделили группу на две части, и что ты можешь сделать с этим, если тебя там нету, и ты не можешь своим влиянием это решить. Представь меня, если бы меня здесь не было, сколько бы тут здесь было групп. Ничего не поделаешь. Ничего не поделаешь. Группы, которые существуют у нас и в Москве, и в Питере, и в других городах, и они как-то держатся вместе, они очень сильные. Очень сильные, и действительно нам есть чему позавидовать. Им они проходят очень хорошие выяснения. Да. Ты хотел?
По прошлой теме.
По прошлой теме, пожалуйста.
Вы говорили с Ораном. Я бы хотел на эту же тему задать вопрос. Проявился некий приказ, нужно атаковать гору. Бней Барух состоит из кругов. Есть люди, которые достаточно с легкостью примут приказ, они ближе к пути, и это выражается в простых... Они каждый день приходят на уроки, они выполняют все действия по распространению, ясно. Есть люди в более широких кругах, и физически, или просто приходят раз-два раза в неделю. Их связь с Кабалой более дальняя. Приказ атаковать эту высотку для всех. То есть какое-то действие может быть сделать кто угодно, тот же Ниф Навон или Шулы и Зафулы. Как вы относитесь, когда дается такой приказ, что тот, кто падет, так падет, потому что не понимают, или из-за того, что люди в разных кругах, а команда была для всех, то у вас разные отношения ко всем, для того, чтобы согласились со временем и Ниф, и та же Шула. Что правильнее?
Я скажу тебе, ты увидишь это в нашей работе. Когда я провожу какую-то идею, я не провожу это буквально как приказ, как команду, я провожу это как необходимую идею для восприятия, для понимания, для размышления и для работы.
И потом я не спрашиваю вас, что вы сделали. Когда я говорю здесь об интегральном воспитании, я сказал, что в каждой группе должно быть так и так, а не иначе. Нужно сделать такие-то, такие-то семинары, и нужно проводить кампусы, такие уроки, разделить это на семестры, первый, второй, третий, фильмы, клипы. Я разве вмешивался в это, влезал? Нет. Я лишь только спускаю вам эту идею не в виде команды, а насколько чувствуют это, насколько пропитываются этим, что это необходимо для продвижения. В той степени вы сами берете это, реализуете, с этим продвигаетесь, и над этой работой вы себя и формируете. И так всегда. Я никогда не веду вас за ручку и реализовывать эти вещи практически, иначе как вы вырастете? Так это работает. Хорошо? Ну, спроси.
Так, есть здесь такая штука. Появляется какое-то указание. Приказ.
Это не приказ, я тебе говорю, это идея рабочая, которая востребована, которая должна сейчас реализоваться для продвижения на следующий этап. Я как будто бы тебе говорю, сделай шаг правой ногой, левой ногой, повернись направо, повернись налево. Это то, что я тебе говорю. Я веду тебя по пути, поэтому я инструктор, я поводырь. Но как это выполнять, это делаешь ты. Я в это не вмешиваюсь. Я лишь проводник. Я лишь указываю путь, но не выполняю его за тебя.
Допустим, вы хотите сейчас объяснить смысл.
И объяснять смысл. Я тоже это делаю частично. А вторую часть ты должен обрести из опыта. Это из духовного парцуфа, так мы учим. Насколько я должен спустить тебя, спускаю. А остальное это твоя работа. Ты должен обрести опыт и мудрость и раскрыть это сам.
Допустим, сейчас идея, которую вы хотите передать и самому близкому своему преданному ученику.
У меня нет ни близких, ни далеких. Вот духовная дирекция, директорион. Это как передаточная, переходная ступень между мной и вами. И тоже они еще не действуют как следует. Но действуют, но не очень. Мы должны еще как-то установить эти вещи правильно.
Я имею в виду близость, имею в виду, что есть люди более преданные путю. Пути Бней Барух, есть более старожилы, которые уже кое-что прошли, есть более новенькие, есть разные действия, на которые мы выводим всех, потому что каждый там может приложиться. Допустим, вы сейчас стоите перед кем-то, кто здесь уже давно и предан.
Это не имеет отношения к стажу, а к преданности.
Ну хорошо, это точнее. Объясняете ли вы более преданному и новичку, который еще не уверен, который нас просто поддерживает, относитесь ли вы к ним одинаково в передаче идеи?
Да, конечно. Есть несколько человек, к которым я могу относиться очень близко. Но и с ними я говорю все равно согласно ступени, пониманию, согласно мере их преданности. Мы можем какие-то действия сократить, которые не может сократить группа, которая... Они могут сделать несколько шагов, исходя из своего опыта, а другие недостаточно чувствительные, недостаточно опытные. Но те, которые как-то ближе, я могу с ними это сократить несколько
каких-то этапов. Но все это согласно законам. Тут нету ничего, кроме законов коммуникации. Даже коммутации.
Это понятно. Можно другую тему?
Да.
Вы сказали, мне кажется, вчера на уроке, в конце урока, Тиран задал какой-то вопрос, касаемо того, как заботиться о насущной необходимом. Вы сказали, что вы часто рекомендовали нам начинать организовываться вместе в потребительские группы для того, чтобы облегчить нашу жизнь, для того, чтобы много ребят, которые находятся здесь сегодня, я уже добавлю от себя, есть десятки людей, которые сегодня очень страдают в материально-экономическом плане и не могут вкладывать себя ни в распространение, ни в новое здание, заботиться о заработке. Вы сказали это, а еще добавили, что если мы это сделаем вместе, то будет благословение. Так я бы хотел спросить, когда мы слышим такое от вас? Я не собирался это спрашивать сейчас, но просто подумал, что это что-то произойдет в группе, но пока это не произошло. И когда мы слышим нечто подобное от вас, должны ли мы сами как-то организоваться? Или нужно переспросить, спросить какие-то комиссии разные? Что делать?
Мы сейчас находимся в переходном периоде. Мы поговорим об этом. Начни эти вещи пробуждать в Пейсах. Поговорим об этом. У нас будет неделька. И об этом поговорим. Мы уже будем на новом месте. Моя мечта все-таки как-то облегчить жизнь для семей. Сделать так, чтобы были здесь трапезы утром, днем, вечером, чтобы какие-то делались порции для того, чтобы можно было отнести домой, чтобы можно было делать коллективные покупки. Если мы это будем делать, конечно, получим благословение свыше, и, конечно же, облегчим нашу жизнь с точки зрения экономической. Мы поговорим после переезда об этом. Да?
Каким образом определяется преданность ученика?
Знаки сердца. Не могу сказать тебе. Есть люди, которым это легче, есть люди, которым это труднее дается, есть люди, которые критично относятся, есть люди, которые привыкли пренебрежительно относиться ко всему. Есть такие, которые не чувствуют никого, кроме себя, не чувствуют других. По своей природе так. Есть люди, которые находятся среди массы людей, но не чувствуют себя, чувствуют, как будто бы они в одиночку. Есть такие, кто, наоборот, растворяются в массах людей. Есть разные типы людей, есть разные виды. Я облачаюсь в каждого, поэтому я чувствую колоссальные различия в природе человека. И у нас ты можешь сравнить, я не хочу сейчас называть имена, но это такие полярные противоположности. Поэтому невозможно требовать человека, чтобы он находился вот так вот, просто в слиянии, был тесно связан. Нужно пройти этапы внутреннего развития. Здесь есть иногда большие препятствия. Да.
Что все-таки можно сделать для того, чтобы все-таки развить такую возможность быть более слитым, чтобы была возможность самоотмены, преклонить голову, когда надо?
Везение.
Я знал, что вы это скажете, но...
Я говорю тебе серьезно. Это помощь свыше. Помощь свыше. Если Творец милостивится, Он даст тебе. Если нет, то нет. Я говорю тебе серьезно. Ничего не поможет, кроме этого. Поэтому плачь о том, чтобы это было.